Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу русского радио WMND города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина».
Дорогие друзья, мы в последнее время часто обращаемся к 6 главе послания апостола Павла к евреям, вот где он говорит о начатках учения. И один из начатков учения, он говорит о возложении рук. Вот к этой теме я хотел бы сегодня привлечь наше внимание, порассуждать. Надо признаться в том, что если для апостола Павла, или вернее во времена апостола Павла, учение о возложении рук относилось к начаткам учения, то есть, надо полагать, было простым и, видимо, всем понятным, то к нашему времени оно утратило свою ясность и, на наш взгляд, стало предметом злоупотребления со стороны верующих людей. Не хочется так выражаться, но есть такое подозрение, что не только просто со стороны верующих людей, а и со стороны демонических сил. Поэтому вот мы видим такую необходимость привлечь внимание верующих к этому явлению, к этому действию. Хочется еще только такое примечание сделать, что, очевидно, мы уже тоже об этом говорили, когда апостол Павел говорит о начатках учения, то вкладывает в это понятие не столько смысл, что это азы, что это простейшие вещи, а очевидно и то, что это начальные, что это основные, что это основополагающие, фундаментальные истины, на которых строится жизнь человека, убеждение. То есть к чему это говорю? Я говорю к тому, что хотя это служение и не занимает такое большое место в нашем служении перед Богом, я имею в виду рукоположение, возложение рук, но очевидно, это даже, наверное, не во всех собраниях. Но оно, очевидно, имеет огромное значение в вопросе нашего спасения, в вопросе нашей духовной, нашей нормальной духовной жизни. Поэтому я считаю целесообразным обратиться к этому вопросу. Прежде всего, надо уяснить для себя, очевидно, духовную сущность этого акта. Но для того, чтобы понять, наверное, давайте посмотрим истоки этого явления. Они лежат в древности. Еще в книге Левит Моисей в первой главе, вот со второго стиха, пишет: «Объяви сынам Израилевым и скажи им». Это он говорит от имени Господа. «Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом». И самое главное: «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его». Четвертая глава, тоже книги Левит, 2-4 стихи, еще раз: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом». 13 стих этой же главы: «Если же все общество Израилево согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания и возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом и заколют тельца пред Господом». И еще с этой же главы, с 27 стиха: «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения». Таким образом, здесь многократное повторение одного и того же действия, и я подчеркиваю, что именно здесь говорится о возложении рук. О возложении рук, правда, на жертвенное животное. Что же, какая духовная суть вкладывается в это действие? Мы понимаем, что закон, Ветхий Завет, он был видимый, он был вроде бы закон буквы, но по сути своей, и так и написано, закон духовен. То есть каждое материальное действие, материальное движение, материальный какой-то акт, он в себе нес какую-то духовную нагрузку. Поэтому мы должны из этого явления вынести именно эту сторону. Все время подчеркивается, что если будет осознан грех, мы уже не раз говорили о том, что грех рождает смерть. Грех вызывает необходимость суда, грех вызывает необходимость какого-то отрицательного воздействия Бога, то есть наказания, будем прямо говорить. Грех требует наказания. Чтобы этого избежать, нужно что-то сделать. Что же этот акт делает? Наказание переносится с одной личности на другой предмет, на другую личность. Ну, в данном случае личность – это, наверное, не совершенно правомочное слово. Переносится с личности грешника его грех для того, чтобы быть прощенным, для того, чтобы избежать наказания за грех. Переносится на жертву. Жертва приносится в очищение, в прощение согрешения. Правда, одна маленькая деталь, которую считаю необходимой подчеркнуть, все время подчеркивает Господь о грехе случайном. О грехе случайном. Мы сегодня об этом не будем рассуждать, но заметим себе, что это действие оправдывает грешника, который случайно согрешил. В чем же духовная сущность? В чем духовная сущность этого акта, который практиковал Моисей, который практиковался в последующее время в храме при служении еврейского народа своему Богу? Богословы говорят о так называемом законе отождествления, что фактически грешник, приносящий жертву, отождествляет себя с этой жертвой. Вот почему жертва несет наказание, жертва приносится Богом. То есть грех возмещается, грех наказывается, но согрешивший при этом остается жив. Он пользуется Божьей милостью, Божьим благословением. То есть Господь для того, чтобы дать человеку средство избавления от греха, которого он не может оставить без наказания, Он для того поколения в Ветхом Завете дал вот такой акт. Акт отождествления грешника с жертвой. Запомним это. То есть мы можем для себя сделать вывод, что духовная суть возложения рук заключается в отождествлении кого-то с кем-то или с чем-то. Дальше мы, если проследим Ветхий Завет, то мы найдем, что Моисей по слову Бога возложил руки на Иисуса Навина, в котором был Дух. это числа, 27 глава, 18-23 стихи записано. Значит, что же здесь происходило? Фактически Моисей передавал свои полномочия. Он их получил непосредственно от Бога и по повелению же Божию, вот таким актом возложения рук на Иисуса Навина, передает ему полномочия, которыми обладал он. Иисус Навин не самозванец. Иисус Навин не сам пришел к этой высокой роли, к этим высоким обязанностям служить народу израильскому, ввести его в обетованную землю, а это было поручение Бога, которое передано ему возложением рук, рукоположением. В новозаветное время практику возложения рук начал Христос. «Возложи руку на дочь мою, и будет жива», – так просил Христа некий начальник. Вот он уже имел понятие о том, какое имеет значение возложение рук. Правда, в данном случае Иисус Христос просто взял за руку дочь, и она выздоровела. Иисус возложил руки на детей, мы читаем в Матфея 19, 15, при благословении. «Возложив руки, исцелил их». Исцелял болезни возложением рук. Возложил руки на женщину, имевшую духа немощи, и она выпрямилась. Здесь следует вот эту деталь подчеркнуть, что здесь не просто исцеление было, здесь не просто устранение физического недуга, а здесь подразумевается и некая духовная сущность. И нечто, связанное с духовной сферой человека, возложил руки на женщину, имевшую духа немощи, и она выпрямилась. Возложил руки на каждого из них, и они и исцелил их. И много таких вот выражений, где Иисус Христос применял возложение рук уже непосредственно сам к человеку и то ли передавал свои полномочия, то ли передавал свою власть, свою силу, что-то делал. В данном случае исцелял. И в своих обетованиях Христос, вы помните, в Марка 16 главе, 18 стих сказал, что возложат руки на больных, и они будут здоровы. В апостольское время, когда мы читаем Деяния апостолов, то мы видим, что этот акт, это служение, возложение рук, продолжается. И так, как и завещал Иисус Христос, так и продолжают апостолы, и этот акт имеет тоже сильное действие, будем говорить так, духовное. Первое упоминание о возложении рук приведено в Деянии в 6 главе, 6 стихе, когда избирались диакона, тогда на них были возложены руки. Приводится факт возложения Петром и Иоанном рук на самарян, и те приняли Духа Святого. Это в 8 главе 17 стих. И там же увидел Симон, что вот через возложение рук апостольских подается Дух Святой, и пожелал получить такой дар Божий за деньги. Ну, вы помните, что он был осужден в этом, потому что дар Божий за деньги не берется. Возложение рук, который несет в себе такое благословение, здесь квалифицируется как дар Божий. Павел в Ефесе возложил руки на самарян, и сошел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками, пророчество Деяния 19, глава 6 стих. Когда сам апостол Павел был призван Господом, на него Анания возложил руки, чтобы тот прозрел и принял Святого Духа. Здесь тоже такое совмещенное действие. И исцеление, и принятие Святого Духа. Случай в Антиохии, когда пророки и учителя по повелению Духа Святого возложили руки на Варнаву и Савла и отпустили их на дело благовестия, то есть посвятили этих людей на служение. Павел помолился и возложил руки на отца Публия и исцелил его. Это в Деянии апостолов. В посланиях мы не встречаем столь много фактов, объясняющих или описывающих возложение рук. Есть только в послании апостола Павла к Тимофею, где он говорит, что дарование в тебе, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Вот, мы понимаем так из контекста, что здесь речь идет о даровании учения, которое получил Тимофей, и его призывает апостол Павел, чтобы это дарование в нем пребывало. Но в этом же послании апостол Павел и Тимофею советует: «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником чужих грехах, храни себя чистым». Это первое послание к Тимофею, 5 глава, 22 стих. Вот то, что нам известно из Священного Писания о возложении рук, начиная от Ветхого Завета и кончая вот Деянием апостолов и упоминанием в послании апостола Павла Тимофею. Если мы систематизируем вот все эти случаи возложения рук, в новозаветнее время особенно, то мы можем отметить, что это так совершался при посвящении на служение Богу и при посвящении на духовный труд. Это одно направление. И второе, как дар Божий, как сверхъестественный дар при исцелении больных по предсказанию Христа и при излиянии Духа Святого. Власть, право возлагать руки для исцеления и излияния Духа Святого является сверхъестественным даром Святого Духа, то есть исключительным. И относиться к нему следует так же исключительно, как и к другим дарам Духа Святого, то есть необходимо испытывать, от Бога ли они. Потому что апостол Павел предупреждает Тимофея, и в самом начале мы тоже говорили, так как этот акт, так как это служение носит в себе духовную сущность, то ясно, что каждый трезвый верующий христианин должен представлять себе это служение, должен представлять его цель, его назначение и, соответственно, серьезно к нему относиться. Отсюда мы можем сделать для себя такой вывод, что возложение рук может осуществлять человек только при наличии такого права, власти, то есть лицо, посвященное на духовный труд или облеченное духовным даром, даром Божиим. Поэтому в практике наших служений мы наблюдаем, что руки возлагают в следующих случаях: при благословении, приносимых к молитве детей, по примеру Христа, при посвящении на христианское служение, имеется в виду при становлении человека христианином, то есть при водном крещении, над каждым христианином служителя, ранее помазанные, ранее посвященные, имеющие такое духовное право, они совершают акт возложения рук и молитву благословения, посвящение на христианскую жизнь. Применяется посвящение на духовный труд с возложением рук. Опять-таки, осуществляют это люди, имеющие на это духовное право, то есть служителя, которые облечены этим правом, этой властью и этой силой. Потому что мы все-таки, опять-таки, повторяем, что это непростая формальность. Это действие, предусмотренное Богом, оно отражено в Священном Писании, и оно имеет в себе духовную сторону. Католическая церковь рукоположение относит к одному из церковных таинств, таинств веры. Но мы уже не один раз говорили, мы понимаем, что под словом «таинство» мы понимаем какой-то чисто материальный акт, чисто какое-то материальное видимое служение, но которое имеет духовный смысл, активный духовный смысл. То есть за физическими, за материальными действиями следуют духовные действия, духовная какая-то реакция, положительная ли, то ли отрицательная. Вот почему, собственно, мы и обращаем внимание на то, что Писание предупреждает, вот в лице апостола Павла, когда он пишет Тимофею, он предупреждает вот не возлагать ни на кого рук поспешно. Очевидно, это относится и к случаям посвящения, например, на христианское служение, на духовный труд служения. Надо очень хорошо, тщательно испытывать тех, на кого возлагаются руки. Они должны быть достойны этого. так как имеется в виду и обратная связь, возможная при этом. Вот почему в практике наших служений, прежде чем преподать крещение, прежде чем помолиться над принявшим крещение с возложением рук, происходит научение, происходит испытание этих людей. То же самое и со служителями. Служителя испытываются, прежде чем на них возлагаются руки. То есть в данном вопросе в наших служениях соблюдается это правило, которое дал апостол Павел. Здесь еще такое вот указание апостолу Павлу, чтобы не стать участником грехов того, на кого возлагаешь. Я уже сказал, что очевидно существует не только прямая связь при возложении, но и обратная связь. Я думаю, что это нужно для себя заметить, особенно на те случаи, когда мы наблюдаем, или, не дай Бог, может быть, где-то с нами такое случится, что кто-то будет пытаться возлагать руки на нас, но в тех случаях, когда это выдается не как лицом, поставленным на служение, а когда это выдается как право, как власть, предоставленная Богом, то есть от имени Бога, от имени Духа Святого, о чем мы говорили. Значит, первые апостолы практиковали и исцеление, и излияние Духа Святого через рукоположение. И мы считаем, что вот в этой части имеются опасения. Имеются опасения, мы считаем, даже духовным заблуждением, возложение рук, но не посвященными на то людьми. Если люди не посвящены на какое-то служение, а дерзают это делать, это не, мы думаем, что это не принесет пользы, это принесет только вред, потому что для того, чтобы полагать на кого-то руки, человек должен быть посвящен, он должен обладать таким правом. На незнакомого или на испытанного человека тоже возлагать руки, вот по учению апостола Павла, который он преподает Тимофею, тоже не следует. Это, очевидно, тоже ошибка. Но и с любой иной целью, кроме посвящения на служение или на христианское служение, или на какое-то духовное служение. И, конечно, еще раз хочется особо подчеркнуть осторожность, которая необходима, когда действие руками выдается от имени Святого Духа. Ну, в этой связи, видимо, есть смысл задуматься над манипулированием руками вообще. Прикасания, от которых совершаются, падение на пол, обвод публики рукой тоже с массовыми падениями, знаете так, по мановению руки, воздевание рук или одной руки. Вот, ну, названные нами, и, видимо, многое неназванные, это все акты, которые подчеркивают якобы духовную силу, власть человека, дерзновение. Но они в сущности могут говорить и оказаться свидетельством духовной дерзости человека, превышения духовных полномочий. Они, наверное, могут свидетельствовать о самообольщении, о духовной претенциозности, если не хуже, если не об обладании демоническими силами. Об этом тоже сегодня нужно помнить, нужно об этом знать. Мы живем в такое время, когда дьявол использует любые рычаги, любые средства. И если мы учтем, то, о чем мы говорили, что акт рукоположения, возложение рук в духовной субстанции, в духовном мире представляет собой отождествление, то отсюда вы понимаете, наверное, не со всяким духом, не со всяким служителем, не со всякой личностью есть смысл отождествляться, есть польза от отождествления. А если говорить посерьезнее, то есть опасность отождествления с личностью, с духами, которые не принесут пользы, а только вред. В свете Писания, в свете Духа Писания, куда поощрительнее проявлять скромность перед Богом, смирение и в вопросе использования рук. Думается, такой образ поведения больше к лицу простому, нормальному христианину. Мы очень часто, осуждая православных людей, говоря о бесполезности крестного знамени, говорим о том, что Бог не требует служения рук человеческих. А вот в этой части мы этот текст Священного Писания почему-то не применяли. По крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то этот текст Священного Писания разбирал относительно к рукоположению. Ведь это тоже служение рук. И какое служение рук требует Господь, об этом нужно серьезно думать, относиться к этому служению, очевидно, нужно разумнее, более сдержанно, особенно непосвященным на это членам церкви, и тем более быть осторожными в возложении кем-то рук на себя, о чем мы уже говорили. При этом, конечно, мы должны сказать это, что мы плохо разбираемся в данном вопросе. И как говорит Христос, мы не знаем глубин сатанинских. И это хорошо. Но потому что мы знаем, потому что мы слышали, потому что мы читали, потому что мы наблюдаем в духовной жизни, мы знаем, что вот служение рук, уже в кавычках, играет большую роль во всех оккультных актах. Конечно, знатоки оккультных действий, этих наук, они, конечно, лучше об этом знают, и, может быть, они посмеются нашей неосведомленности. Но я думаю, что нам и нет смысла вникать в это. У нас есть четкие, ясные предостережения, есть евангельские принципы, которыми мы обязаны руководствоваться, и я думаю, нам этого достаточно.
Вы слушали программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Диардиенко и Владимиром Таряником.